В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейшей ночи, почтеннейшая публика. На наших часах 0 часов 15 минут, и вот совсем небольшие копеечки набежали. Мы с огромнейшим удовольствием всех вас приветствуем. Сегодня нас меньше, чем иногда бывает, но тем не менее мы в тельняшках, мы на боевом посту. Мы — это сегодня ваш покорный слуга дядя Володя или Владимир Ильинский, как вам будет удобнее. Звукорежиссер у меня сегодня Наталья Квасова. Вот, что тоже, честно говоря, мне очень приятно. Я не против того, что дядя Коля, да, частенько здесь у нас работает, но он тоже хочет иногда отдохнуть. Вот, а девушки всегда, когда здесь появляются, это очень даже как-то воодушевляет. Ну что же, теперь несколько слов о наших планах на сегодня. Как всегда, с двух до трех мы с вами будем беспредельничать. Все зависит от ваших вопросов. Мы можем не только музыкально побеспредельничать, но и поговорить на разные житейские и прочие темы. А первые два часа мы посвящаем Мику Эбрахамсу. Ну и поскольку я тут один, и мне не до телефонных звонков, то давайте сразу договоримся, что сегодня я называю только номер для СМС-сообщений. Итак, плюс 7-985 и далее 970-45-45. И надеюсь, что в беспределе мы еще пару дисков успеем разыграть. Как-то в последнее время это делаем не всегда, но зато у нас накопилась страшная куча компакт-дисков на розыгрыше, и мы это будем постепенно от этой кучи будем избавляться. Итак, Мик Эбрахамс. Ну, для тех, кто знает, все-таки, ну, я повторю, вы уж извините, это один из музыкантов первого классического состава группы Jethro Tull. Родился Эбрахамс 7 апреля 43 года в Лутоне. Не слишком известная фигура в рок-музыке. И мне кажется, в общем, это не совсем справедливо, потому что он сделал, ну уж по меньшей мере, достаточно для того, чтобы это имя хорошо было известно. Ко всему прочему, мне лично кажется, что вот это один из тех музыкантов, которому судьба или удача вот так объятия свои не раскрывала, а он всего, чего он добился, это все пришлось пробивать потом, кровью, не знаю, какими-то сверхусилиями. И тем не менее, надеюсь, что к концу сегодняшних вот двух часов первых мы с вами сойдемся во мнении, что это достойный музыкант. Ну, по большей части, если вот о нем говорить, спрашиваешь кого-то, ну, в основном все знают, что он играл в Jethro Tull. Правда, люди с неуверенностью отвечают, на каком количестве пластинок он записался. Ну, кое-кто припоминает проект Bloodwind Pig. Ну, а если спросить, ну, а как вы считаете, сколько вот за свою карьеру альбомов этот человек записал? Ну, по большей части люди говорят, ну, 5-6, может быть, дисков, как-то не больше. Признаться, до того, как вот я всерьез озадачился поисками материала, в том числе и музыкального для этой программы, я полагал, что тоже дисков 7-8 от силы наберется. Нет, это не так. Получается, вот по моим подсчетам, 13 альбомов, если считать сборники. А сборники Эбрахамс хороши тем, что на каждом из них есть хоть какая-то одна, но хитрая какая-то вещица из числа редкостей. И не забывайте, что 13 альбомов, я уверен почти, что я что-то обязательно еще упускаю из вида. Но теперь давайте все-таки будем начинать и музыкальную часть эфира, и для начала послушаем фрагмент трибюта группе Jethro Tull. Трибют вышел в 96 году. Композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Living in the Past». Я вообще, честно говоря, не очень уважаю трибюты, но этот трибют стоит особняком, потому что вот в записи этой вещи участвуют все музыканты, за исключением самого Андерсона, из первого состава группы. Это Мик Эбрахамс — гитара, Глен Корник — бас-гитара, Клайв Банкер — барабаны, и плюс еще вместе с ними на клавишных играет Кит Эмерсон. Thank you. Ну, как вы понимаете, инструментальная, другой не могло быть версии этой вещи. Ну, теперь, значит, как всегда, в начале, наверное, будет больше информации, чем в конце. Вообще, сегодня собираюсь побить рекорд по количеству вещей, которые должны за 2 часа прозвучать. И, надеюсь, ну, вас обилие музыки только порадует. Итак, наш герой Мик Эбрахамс начал играть на гитаре в конце 50-х годов, как и большинство, наверное, людей в школьной группе. Переиграв, наверное, на всех местных танцплощадках, он, как ни странно, это не со всеми происходит, получил место профессионального гитариста, аккомпаниатора, сегодня у забытого совсем рокера Дики Прайда. В 63-м году, то есть через, ну сколько, года через 4, наверное, собрал свою собственную группу, имею в виду Эбрахамс, конечно, группа называлась «Hustlers», с которой, ну, объездил весь юг Англии. Играли, как и большинство начинающих не слишком известных групп, стандарты рок-н-ролла, блюза. Вообще, вот с малолетства, что ли, так можно сказать, Эбрахамс к блюзу очень даже тяготел. Вскоре они попались на глаза поп-исполнителю Нилу Кришчану, который решил нанять их в качестве аккомпанирующей группы или бэк-группы, как хотите. Весной 65-го года вот серьезное такое боевое крещение состоялось для Эбрахамса. Он заменил в составе группы Neil Christian and the Crusaders самого Ричи Блэкмора. Правда, посуществовал вот этот вот состав с участием Эбрахамса не слишком долго, с марта по май 65-го года всего лишь. В результате, после одного из выступлений, дело было в Манчестере, Эбрахамс решил там сколотить свою собственную бит-группу, которая получила название «Toggery 5». И даже ему удалось на лейбле «Парлофон» 2 сингла с этой команды записать. Но как-то вот в дальнейшее застопорилось продвижение. И в 67-м году в начале он возвращается в родной Лутон, где собирает блюз-группу «MacGregor's Engine». В состав этой группы вошли, ну, впоследствии довольно известные музыканты Энди Пайл и Клайв Банкер. Ну, последний, вот, Банкер известен в том числе и как музыкант группы первого состава, группы Jethro Tull. Год примерно группа играла вот в этом составе, существовала. Была предпринята попытка покорить Лондон, но после серии, как бы, не слишком удачных выступлений, и поскольку публика на их концерты практически не приходила, группа вернулась домой и распалась. И в ноябре 67 года произошло важнейшее событие в жизни Эбрахамса, поскольку 2 известных музыканта, ну, впоследствии музыканта, которые станут впоследствии известными, это Йен Андерсон и бас-гитарист Глен Корник, тогда они играли в группе John Evan Band, они в Лондоне знакомятся с Эбрахамсом и Банкером, вот как-то нестыковка получается, я сейчас только поймал себя на мысли, вроде бы они вернулись уже из Лондона, уехали, а познакомились в Лондоне, видимо, все-таки они сперва познакомились, потом уехали к себе домой, а потом, как-то связавшись, и решили объединить свои силы. В результате, вот в 68-м году, в самом начале, образовалась группа Jethro Tull. Ну, она довольно быстро была замечена, и некоторые журналисты поспешили объявить ее новыми Крим. Не знаю, ну, отчасти, может быть, это и так, но мне кажется, что у них, в общем, своя какая-то была музыкальная стилистика. Довольно быстро был выпущен сингл, причем на стороне А была песня, написанная Эбрахамсом, называлась она «Sunshine Day». Ну, а вскоре был записан и альбом, долгоиграющая пластинка, наверное, вы знаете, называется она «This Was». И, более того, она сходу поднялась достаточно высоко в списке самых продаваемых альбомов. Причем, наряду с Андерсоном, Эбрахамс участвовал в написании нескольких вещей, ну, а также выполнил, что было немаловажно, аранжировки известного стандарта «Cat Squirrel». И мы, наверное, эту самую известную вещь вот с этого альбома сейчас будем слушать. Почему одна из самых известных? Ну, хотя бы потому, что сам Андерсон ее до сих пор на концертах исполняет. Почти всегда. We'll be right back. так хочется, ну, как бы по инерции, что ли, вывести микрофон. И дядя Миша, да, микрофон сейчас пустует, в это место пустует микрофон. Бессмысленно выводить, никто не подключится к нашему разговору. Кстати, спасибо всем за приветствие. Еще раз напомню номер для смс-сообщений. Телефоном сегодня вряд ли будем пользоваться, у меня просто не хватит на все это рук. Номер +7 985 и далее 970-45-45. Масса приходит приветствий. Вот, и про дядю Мишу спрашивают, ему привет передают. Ну, в конце концов, дядя Миша, ну, имеет право передохнуть. Отправился с семьей, человек семейный, солидный уже, бородатый. Отправился на дачу, ну, подышать свежим воздухом, набраться сил. Обещал, что непременно нас здесь совсем не бросит и как-нибудь еще заглянет. Ну, наше дело – это держать боевой строй. Вот, что мы, собственно, и пытаемся здесь сделать. Ну, вот, казалось бы, так все достаточно удачно у Эбрахамса сложилось в Jet It All, и сингл с его вещью вышел, и альбом неплохой получился, и как только, ну, я уже забегаю вперед, все знают, наверное, что Эбрахамс дальше первого альбома Jet It All в этой группе не играл и не записывался, вот как только он ушел, вышел еще один сингл с его вещью. А в чем, собственно, была причина, почему они расстались? Потому что многие до сих пор, когда слушают вещи с первой пластинки, а мне кажется, она, кстати, ее обычно недооценивают. Попробуйте ее внимательно послушать. Поразительно, насколько она, эта пластинка, разнообразна, насколько там хороша гитара Эбрахамса. А гитара, в общем, стиль Эбрахамса, не гитара, наверное, можно сказать, стиль Эбрахамса, он, во-первых, был обязательно импровизационный, то есть человек никогда не заучивал какие-то отдельные, не знаю, ходы, чтобы их бесконечно повторять. Он старался импровизировать. Он играл очень эмоционально, и местами, как мне кажется, это еще мы увидим, такой, ну, практически нервный какой-то у него был такой стиль, что вот мне очень нравится у музыкантов, когда нет какого-то спокойствия, а все очень взрывное и такое эмоциональное очень. Ну и вот многие считают, что вот гитара Эбрахамса на первой пластинке Jet It All в значительной степени определяла звучание. И тем не менее, вот, видимо, вот эта блюзовая направленность Эбрахамса не слишком устраивала Яна Андерсона. Он видел, наверное, будущее или развитие группы и будущее группы немножко в другом ключе, поэтому вот пришлось им расстаться. Кстати, поговаривают, что еще в то время, когда Эбрахамс был членом группы Jet It All, его приглашал на прослушивание сам Джон Мэйл. И Эбрахамс, естественно, отправился на прослушивание, но Андерсон последовал за ним. И вот эта странная была сцена. Мэйл прослушивал Эбрахамса, а рядом на стульчике сидел Андерсон, который, видимо, готов был в случае чего сказать: «Позвольте, позвольте, я не допущу увода, не допущу увести моего гитариста». Ну, видимо, вот этот вот альянс весьма, наверное, многообещающие Джона Мэйла и Мика Эбрахамса не состоялся, но все равно скоро Эбрахамсу пришлось уходить. И в 68-м году он создал свой собственный коллектив под названием Blood Wind Pig. Что же, вот эта свинячья тематика, она вот сейчас, когда говорят о свином гриппе, правда, свинья где-то прочитал, что якобы свиньи уже и ни при чем, что грипп сам по себе, а свиньи сами по себе. Так что, кто любит свининку, в общем, можно не бояться, как говорят врачи. Можно смело закусывать. Но вот эта свинячая тема, она сегодня так или иначе будет вечно у нас в эфире присутствовать. Ну и, естественно, в состав группы он пригласил своего давнишнего приятеля Джека Ланкастера. Это специалист по саксофону. Он играл и на альт-саксофоне, и на сопрано-саксофоне, а также играл на флейте. Причем поговаривают, что вот поначалу он был как флейтист намного интереснее и сильнее, чем Ян Андерсон. Ну, может быть, со временем Андерсон многого достиг. По крайней мере, если он в последнее время позволял себе на концертах заменять какие-то текстовые куски проигрышем на флейте, то это, видимо, говорит в пользу того, что он как флейтист сильно вырос. Ну, вот по тем временам Джек Ланкастер, говорят, был посильнее. Кроме того, бывший партнер Мика Эбрахамса по MacGregor's Engine, басист Энди Пайл, был подключен к группе. И барабанщиком был взят некто Рон Берг, ранее незамеченный ни в одном каком-то маломальски известном составе. И самое интересное, что, видимо, то ли Мик Эбрахамс как-то понравился менеджерам Джетро Талл, то ли они верили в него как в музыканта. Но, в общем, они оказали новой группе достаточно, я имею в виду менеджеров Джетро Талл, довольно серьезную поддержку и добились даже для этой группы контракта с лейблом «Island». Ну, понятно, что ориентировалась группа на блюз, но вы помните, наверное, что в 60-е годы в Англии блюз играли по-разному. Кто-то играл его исключительно, вот, ну, как бы даже термин появился, белый блюз, то есть как бы негритянская музыка, но просто исполнялась она белыми музыкантами. А были группы, в которые помимо гитары, вот там звучали еще и духовые инструменты. Вот наша свинячая группа Bloodwind Pig, она как раз вот относится к последним. Ну и давайте сразу послушаем вещь с их дебютного альбома. Он вышел в августе 69 года, назывался A Head Rings Out. На обложке вот как раз была такая свинка с кольцом в носу, в черных очках, в наушниках, с сигареткой в зубах. То есть практически вот какой-то такой... Мне кажется, вполне, ну и такое, естественно, похоже на бритую голову весьма. То есть такой вот современный просто практически хипарь какой-то. Мне так вот представляется. Ну, пластинка получилась очень интересной в оформлении еще. Если кто вот когда-нибудь заглянет в буклет, там все музыканты, значит, фотографии всех музыкантов, взятые, наверное, с семейных альбомов, им всем на фотографиях там по 4, по 5, по 6 лет. Это тоже очень любопытно. Да, представлены вот Мик Эбрахамс, гитара, вокал, семиструнная слайд-гитара. А на фотографии такой пацаненок лет 5, такой невероятно просто... Ну, баловник страшный. Вот смотришь, выражение лица ужасного баловника. Давайте слушаем вещь, называется «It's Only Love», но это лишь совпадение в названиях. Не пытайтесь найти здесь... Ну, как бы, не пытайтесь здесь петловские вещи искать. Ну вот, и самое интересное, что к всеобщему изумлению, к изумлению самого Мика Эбрахамса, группа стала известна, и пластинка довольно хорошо стала раскупаться. Моментально Blood & Pig стали появляться на крупных каких-то сценах. В одной компании с такими монстрами того времени, как Fleetwood Mac, Deep Purple. Не забывайте, тогда Deep Purple тоже все-таки еще были начинающими. Ten Years After и, в общем, многими другими. Звучали они достаточно мощно. Гитара была достаточно разнообразна, и, в общем, публике все это безумно нравилось. Значит, соответственно, в 70-м году, по стечению, наверное, обстоятельств, но группа стала одной из первых, которая стала записываться на новом лейбле «Chrysalis». Откуда это название? Я долго как бы вот мучился и не мог понять, что это за название. Пытался лазить по словарям, думал, почему такое странное название было выбрано. А все оказалось гораздо проще. Ее основали Крис Райт и Терри Эллис. Соответственно, Крис Эллис, то есть это как бы имя одного менеджера группы, а фамилия другого. Получилось лейбл Крис Эллис. И вот, повторяю, Blood & Pig стали одними из первых, кто выпустил альбом на этом лейбле. Альбом назывался «Getting to This». Это 70-й год, еще раз повторю. И эта пластинка стала второй и последней пластинкой группы Blood & Pig. Ну, почему так произошло, мы чуть позже, наверное, поговорим. А сейчас, я думаю, что вещи три, наверное, с этого альбома мы должны послушать. Начнем вот мы с этой вещи, которая называется «Drive Me».
Come on!
Drive Me. Напомню, это альбом Getting to This, второй альбом группы Bloodwind Pig. Ну, потом, через много-много лет, она вновь возникнет. И не единожды, наверное, а периодически будет возникать. Но мне кажется, того успеха, который она имела вот после двух своих дебютных альбомов, уже ей добиться будет не суждено. Еще одна вещь называется Worry, все тот же второй альбом группы Bloodwind Pig. Worry, еще раз напомню, называлась звучавшая только что вещица. И до конца часа мы еще одно с вами успеем послушать. Но поскольку время так складывается, что у нас небольшой запас образовался в этом часе, то продолжу рассказ об истории группы и Эбрахамса. Это же практически как Ленин и партия. Близнецы-братья, да, Bloodwind Pig — это Мик Эбрахамс, а Мик Эбрахамс — это группа Bloodwind Pig. Так вот, после достаточно большого успеха, второй альбом «7 недель» на восьмой строчке хит-парада британского, пребывал. Достаточно после вот этого серьезного успеха необъяснимо, совершенно необъяснимая вещь происходит. Мик Эбрахамс принимает решение, ну, если не распустить группу, потому что как бы он не может заставить людей как бы уйти куда-то в сторону. Он сам уходит и начинает как бы новый фрагмент собственной жизни. А его друзья по группе, они попытаются какое-то время проект сохранить. Об этом мы в следующем часе поговорим. А сейчас несколько слов все-таки вот о том, что делал сам Мик Эбрахамс. В сентябре 70-го года он создает новую группу, которая называется «Womat». И включает в нее, помимо самого себя, в прошлом музыканта группы Junker Partners и Everyone, Боба Сарджента, который играл на органе, на гитаре, на мандолине и пел, барабанщика Ричи Дарма из группы Дарма Blues Band. Дарма, кстати, уроженец Индии, поэтому ничего удивительного в такой фамилии нет. Ну и сам Мик, естественно, пел, играл на акустической электрогитаре, на pedal steel гитаре, в общем, на всех гитарах, на которых только можно сыграть. Ну и как только речь заходит о записи альбома, фирма Chrysalis настаивает на том, чтобы название Womat было изменено. Ну, видимо, просто кто знает, владеет английским, знает, что рвота по-английски будет vomit. Вот. А womit, как бы вот когда на слух это название произносится, то на слух оно воспринимается, видимо, не совсем корректно, не совсем правильно. В результате вот этот новый проект получает название Mick Abraham's Band, и он достаточно быстро выпустит свой дебютный альбом. Но мы все еще пока вот в этом часе будем слушать Bloodwind Pig. И сейчас прозвучит вещь «Summer Day». И вот с ней связана такая небольшая история. Дело в том, что когда я впервые взял в руки компакт-диск вот этого альбома, то я обнаружил, что на обложке значится 10 вещей, 10 треков, а реально вот на самом компакт-диске значится 12. Это всегда бывает непросто определить, что же за два лишних трека там. И вот здесь, спасибо дяде Симону, я залез в его компьютерную энциклопедию и обнаружил, что, оказывается, при переиздании этой виниловой пластинки на компакт-диске туда добавлен в качестве вот дополнительного трека, дополнительных двух треков был добавлен второй сингл группы. То есть получается, что к альбому 70-го года прилепили сингл 69. Но это, в общем, это в конце концов формальность. Мы с вами слушаем «Summer Day», повторяю, это сингл 69-го года, и вещь сама по себе замечательная. Очень жестко, я бы даже сказал, тяжело звучит группа.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
На наших часах 1 час 4 минуты с небольшими копейками. Еще раз добро пожаловать на эфир, посвященный Мику Эбрахамсу. Это 120 минут классики рока. Еще час вот мы будем этой темой заняты, а затем с 2 до 3 побеспредельничаем. Я постараюсь выполнить заявки, ответить на вопросы, пришедшие на их сайт в раздел нашей программы. Ну, естественно, буду отвечать на вопросы, которые вот на мониторе здесь буду обнаруживать. Пока вот все приходят приветы, ну, какие-то различные такие, я бы сказал, восклицания. Жалко, что не сложилось с мейлом. Дмитрий его написал. Ну, наверное, было бы интересно, конечно, посмотреть, что бы там у них получилось. Рома из Батайска написал: «Эх, все-таки не очень, я люблю духовые». Ну, Ром, я понимаю, я тебя понимаю. То есть мы в этом смысле... Два сапога пара. Но, тем не менее, вот нужно сказать, что очень мощно вот группа звучала. И, вот, по крайней мере, те вещи, которые я отобрал вот со второго альбома, они мне все очень нравятся. Хотя, по большому счету, конечно, нельзя доверяться любому ведущему, да, его выбору, потому что лучше все-таки альбом, каждый альбом отслушать самому и для себя решить, какие вещи лично вам больше придутся по душе. Как-то я вот запал на более какие-то энергичные такие композиции. Есть на каждой пластинке Эбрахамс, и мы еще к ним обратимся, то есть еще послушаем и акустические вещи, и более спокойные. Ну, мы с вами уже, в общем, как бы историю Эбрахамса выяснили, да. Если вы не забыли, то следующим его проектом стала группа Мик Эбрахамс Бэнд, хотя первоначально он решил сам назвать свою группу Womit. И вот с дебютного проекта этой группы мы послушаем вещицу под названием Greyhound Bus. We'll be right back. По-моему, шикарная вещица была. Кстати, вот вернемся на секунду в концов прошлого часа. Вы обратили внимание, такая вот во время, когда бушует грипп какой-то свинячий, да? Вот концовка, обратили внимание, апчи, будь здоров. Вот это просто всем нам было с вами пожелание. Я думаю, сейчас надо ради справедливости сказать несколько слов о судьбе музыкантов группы Bloodwind Pig, которые вот записывались на двух альбомах этого проекта. И дело в том, я уже сказал, после ухода Эбрахамса они решили группу сохранить. Пригласили туда бывшего гитариста Yes Питера Бэнкса и из группы Pacific Drift пригласили вокалиста и автора Барри Рейнольдса. И вот долгое время бились и были, как говорят, даже готовы записать пластинку. Но если Крис Эллис проявил интерес к новому проекту Эбрахамса, то вот к проекту оставшихся в группе Bloodwind Pig музыкантов как бы не было проявлено интереса никакого. А в результате 3 месяца спустя Бэнкс ушел, Энди Пайл заполнил очередную брешь, которая периодически образовывалась все время в составе Савой Браун. Примерно полгода Ланкастер, Рейнольдс, Берг, а также басист Ларри Уоллес как-то пытались выжить, боролись, держались на плаву. Но в 71 году Берг ушел в Juicy Lucy, куда чуть раньше ушел из Савой Браун Пайл. И Bloodwind Pig окончательно развалились. Но лишь для того, чтобы попытаться создать новые проекты. Дело в том, что и Уоллес, и Рейнольдс, и Ланкастер пытались выступать под именем Bomber. Группа такая была под именем Ланкастер. Но все напрасно. В результате в феврале 1972 года все окончательно рухнуло. Правда, Ланкастер присоединился к группе Эбрахамса и принял участие в записи второго альбома вот этого проекта «Mick Abrahams Band». Диск назывался «At Last», то есть «Наконец». Что «Наконец»? Трудно сказать. Но, в общем, главное, что «Наконец». И мы оттуда послушаем сейчас вещь под названием «When I Get Back». We'll be right back. Так, значит, по поводу, как пишется имя и фамилия Эбрахамса. Ну, так и пишется, если латинскими буквами Мик, как любой Мик, как Мик Джеггер, M-I-C-K. А Эбрахамс фамилия пишется, если вот так читать буквально, как по буквам, Абрахамс. Вот так. Илья пишет. Так, а ведь кто-то говорил, что не любит сакс и прочие дудки. Илья, видимо, вы не очень внимательно слушали меня. По-моему, минут 10-15 назад я сказал, что все-таки вот, на мой взгляд, это вот как бы момент, который портит музыку Bloodwind Pig. По-моему, я это, об этом сказал. Ну а что ж теперь, если какая-то хорошая группа, которая хорошую музыку писала, использовала дудки, что же эту группу вообще никогда не заводить? Я думаю, что... несмотря на какие-то, с моей точки зрения, минусы, группа в значительной части, в значительной степени замечательная была. Ну и, собственно, как это уже не раз бывало и будет еще в судьбе Эбрахамса, вот этот второй альбом проекта Мик Эбрахамс Бэнд, он снова стал последним, вторым и последним. Хотя группа, в общем, достаточного успеха вновь добилась. Мне кажется, это вполне заслуженно. То есть группа прекращает существование, хотя через пару лет, в 1974 году, Эбрахамс с Ланкастером, с Пайлом и с Клайвом Банкером, в прошлом барабанщиком Джетро Талл, пытается группу возродить, уже Bloodwind Pig, и дает серию клубных концертов по всей Британии, но то ли момент какой-то упущен, то ли подзабыли уже и Эбрахамса, и Bloodwind Pig, но особого успеха этот тур не имеет, до записи альбома дело не доходит, и проект распадается. И если Ланкастер с Банкером в 1978 году организует группу «Авиатор», Aviator, а Пайл играет какое-то время и в Kings, и в Chicken Shack, и даже в Wishbone Ash, то вот так складывается жизнь, что сам Эбрахамс практически уходит в тень. Единственное, что он делает в 70-х годах, это в 75-м году он выпускает диск «Самоучитель игры на гитаре». И по иронии судьбы, это, конечно, наверное, для него было страшным ударом. Тираж этой пластинки превосходит тиражи всех до этого выпущенных им альбомов. И группы Bloodwind Pig, и проекта Mick Abrahams Band. В результате, после того, как в 78 году Мик дает акустические, серию акустических концертов по клубам, и опять-таки особого как бы отклика на это и от прессы, и от поклонников Эбрахамса как бы он не получает, он принимает решение в конце 80-х годов покинуть сцену и исчезает из поля зрения там, на добрых практически 15 лет. Но вот начиная с 89-го года он периодически реанимирует группу Bloodwind Pig с разными составами, катается по Европе, дает концерты и вновь начинает записывать и выпускать пластинки. Правда, вот с этими альбомами тут некоторая неразбериха наблюдается. Мы об этом чуть позже поговорим. А пока, значит, вот мы добрались до следующей пластинки. Это уже 91-й год. Смотрите, какая разница. С середины 70-х до 91-го года. После перерыва практически в 20 лет Эбрахамс записывает новый альбом, который называется «All Said and Done». «Все сказано и сделано». Выходит он на независимом небольшом лейбле. Там есть и новые вещи, написанные самим Эбрахамсом, но есть и несколько каверов. В частности, один из них мы будем слушать. Это вещь Бобби Паркера, которая называется «Watch Your Step». Watch your step. Watch Your Step. Напомню еще раз, так называлась прозвучавшая только что вещь. Из вопросов. Дядя Володя, без подписи. К вам сегодня в гости женщина придет какая-нибудь? У нас есть вот звукорежиссер Наташа. Зачем нам еще кто-то здесь нужен? Так. Эбрахам случайно не родственник великого... Кого великого? Сейчас вычислим. Композитора, автора, оперет. Митя, я не в курсе родственных связей. Вообще это всегда сложно проследить. Если вот говорят, так говорят, что если вот начать генеалогическое древо прослеживать, то все люди, в конце концов, оказываются родственниками. Просто нет такой возможности так глубоко копнуть. Так, можно ли лестницу в небо? Вы знаете, ну, как-то вот я люблю, когда люди присылают какие-то сообщения, но еще больше я люблю, когда люди слушают эфир. А если люди слушают эфир, то они, видимо, должны понимать, что речь у нас сегодня идет о группе Blood Wind Pig, о Микки Эбрахамсе, и сейчас лестница в небо, ну, никак не может прозвучать по определению. По-моему, это совершенно вещь очевидная. А теперь, значит, нас ждет очередной подвох, наверное, со стороны Эбрахамса. Он вообще любит удивлять. Так, в 1994 году появилось три издания с одинаковым набором вещей, композиций. Два из них назывались «Lies», то есть ложь во множественном числе. Ну, лжи не скажешь так, да, по-русски ложь нельзя, видимо, превратить во множественное число. Или много лжи, тогда нужно так перевести. Один альбом вышел под именем Мика Эбрахамса, второй под названием «Lies» вышел как «Мик Эбрахамс Blood Wind Pig», а третий вышел на другом совершенно лейбле и назывался «Times Have Changed». Это снова Blood Wind Pig Мика Эбрахамса. 100% совпадение по трекам на всех трех пластинках. Причем последний вот этот диск Times Have Changed, он переиздан еще был в 2008 году. И многих вводит в заблуждение, поскольку люди считают, что это самая последняя работа Эбрахамса. Сравнительно недавно вышедшая. Нет, это не так. Альбом старый. Ну, совсем неплохой. Единственное, что меня смущает на... то ли сказать правильно, на этой пластинке или на этих пластинках, вот, это то, что какой-то уж очень бодрый такой мажорный блюз у Эбрахамса получается. Ведь помните, когда-то кто-то говорил, что блюз — это когда хорошему человеку плохо. А вот тут такое ощущение, что, ну, я не хочу сказать, что, наверное, все-таки Эбрахамс, он хороший человек, но ему неплохо. Он играет блюз, и ему очень хорошо, по-моему. То есть такой вот, ну, не обижайтесь, пожалуйста, у меня такое ощущение, что это какой-то такой припопсованный, что ли, немножко блюз. Хотя, может быть, это мое только мнение, но уж какой-то уж очень такой бодрящий весь этот альбом. Хотя он весь от начала до конца блюзовый. Вещичку мы будем слушать под названием «The Victim», то есть «Жертва».
Him on. I've been
the victim of every pretty girl I meet.
Песня о жертве. Ну, надеюсь, это не слишком серьезно. Там, если вот по тексту так, я догадываюсь, что это жертва любви, жертва женщин, конечно же. Больше всего жертв бывает не в результате военных действий, а жертв отношений с девушками. Как только они обостряются, сразу появляются жертвы. Правда, с обеих сторон. В 96-м году Мик Эбрахамс разошелся не на шутку и выпустил сразу два альбома. Первый назывался, он, я бы сказал, что серьезное, такое многообещающее название, «Mick's Back», то есть «Мик возвращается» или «Мик вернулся». Ну, видимо, тем самым он хотел всем показать, что это не просто случайная какая-то там очередная пластинка, которая выходит раз в 10-15, а то и больше лет, а это вот серьезное такое возвращение. Мы сейчас с этого диска послушаем, ну, практически, можно сказать, стандарт, наверное. Не буду даже представлять эту вещь, вы сами догадаетесь. А о втором альбоме этого же 96-го года чуть позднее поговорим. Там прелюбопытнейшая такая сложилась ситуация. Thank you. кажется, Мик Эбрахамс вот весь в этой вещи проявляется. Всем до боли, наверное, знакомая, известная вещь Little Red Rooster, но во что ее Эбрахамс превратил? То есть просто в какой-то момент ты забываешь, что, как эта вещь называется, и слушаешь только его гитару. Вот, полную импровизацию, и уже просто, в общем, перестаешь понимать, какая вещь звучит и, собственно, с чего все начиналось. И заканчивается совершенно все просто фантастически. Теперь обращаемся уже ко второму альбому, как я и обещал, второму альбому 96-го года. Он называется «One». Чем интересна эта пластинка? Прежде всего тем, что спустя я в арифметике, простите, слабоват был как бы еще в школе, поэтому я считал, у меня получилось 28 лет спустя. На этом альбоме встретились Мик Эбрахамс и Ян Андерсон. На альбоме, собственно, так и значится два имени музыканта. Мик Эбрахамс – гитара и вокал, и Ян Андерсон – флейта, мандолина и губная гармошка. Диск называется «One» – акустический альбом блюза. И это абсолютно соответствует действительности. Все вещи, такое ощущение, что вот поставили где-нибудь на кухне, так, сели ребята, налили себе пивка и в такой в уютной атмосфере записали такой акустический альбом без особых как бы приукрашательств. Но вот все дело в том, что как-то, не знаю, ну, скучновато мне показалось. Во-первых, когда видишь на обложке среди музыкантов имя Андерсона, то ожидаешь какого-то такого весомого, существенного вклада. При таком тщательном знакомстве с альбомом выяснилось, что он играет на губной гармошке на двух треках, играет на мандолине. Причем это не сразу даже понимаешь, то есть когда вслушиваешься и понимаешь, что здесь нет никаких инструментов, только одна акустическая гитара, стала быть вторая, то, что ты воспринимаешь как гитару, это мандолина. И на двух вещах он играет чуть-чуть, там секунд по 15, по 20 на флейте. Самое интересное, это даже дело не в этом. Ну, в конце концов, вот как бы, да, как он, насколько возможным свое участие в этой пластинке он посчитал возможным, так, собственно, он и сыграл, так он и отметился. Удивительно, что лейбл выпустила эту пластинку фирма A New Day. Так вот, лейбл, видимо, не очень-то рассчитывал на какой-то коммерческий успех. Я вообще с подобными вещами никогда еще не сталкивался. То есть там к 14 трекам альбома добавлено еще сколько? Еще 7. Я, значит, в первый момент просто оторопел. Думаю, как так? 14 вещей альбом. Все это знают, что Андерсон с Эбрахамсом записали 14 треков. А вдруг на альбоме 21 трек. То есть был поставлен просто практически в тупик. И только потом понял, что добавлены 7 треков – это реклама того, что в потенциале через какое-то время этот лейбл собирался издать. Да, согласитесь, то есть я практически с таким не сталкивался. То есть так поступает с какими-то музыкантами, которые делают свои первые шаги, наверное, да, их не спрашивают, а просто говорят, ну, старики, мы вам так и дадим, ну, бог с вами, дадим вам возможность выпустить альбом, но мы там для рекламки что-то свое вставим в конце. Вот так поступили люди с лейбла A New Day, вот с альбомом One Эбрахамса, ну, на котором все-таки будем вещи своими именами называть. Так, минимально участвовал Ян Андерсон. Но, тем не менее, оттуда вещичку мы сейчас с вами будем слушать. Естественно, я выбрал какую-то вещь с максимальным участием Андерсона. Называется этот трек, он, собственно, завершает пластинку, «Old Mother Nicotine». Thank you.
the day, sucking on that cigarette, how it make you feel? Oh, mother nicotine, she's a mean, mean mistress, meanest gal you ever seen. Smoke that pipe, draw on that cigar, draw it down till you go green. Oh, mother nicotine, she's a mean, mean mistress, the baddest old guy you ever seen. Cigarette and light it up, it'll turn you green. Oh, mother nicotine, she's a mean, mean gal, she's the meanest old mistress you ever seen.
Увлеклись, что прозевали практически концовку. Еще раз напомню, что вещь, которая только что прозвучала, называлась «Old Mother Nicotine». Это фрагмент пластинки «One», которая записана была вдвоем, двумя музыкантами, Эбрахамсом при участии Яна Андерсона. Кстати, тут вот написали нам, что Венедиктов чем-то похож на Яна Андерсона. Я думаю, что это комплимент и обоим, и Андерсону, и Венедиктову. Оба бы порадовались, наверное, узнав о таком сравнении. Дима Высоцкий, рад, что ты даже слушаешь этот эфир. Вот спасибо за приветы. Тебе встречный. Красотища написала Аня. И Дмитрий он написал: просто так хорошо, что аж плохо. Это он о блюзе. Так, вот. Ну, приятно, что не зря все сегодня это звучит. Что по большей части, как я понимаю, музыка Эбрахамса нравится. Ну, я, наверное, немножко сгустил краски, но я просто, вот, когда говорил об альбоме «One», конечно, не на кухне все это записано. Записано очень хорошо, но как-то, в общем, согласитесь, странновато, да? Ну, какой-то минимализм такой просто запредельный. И все-таки вот одну акустическую гитару немножко утомляет, когда ты слушаешь там подряд 14 вещей, все вот в одном ключе. Хотя это говорит лишь о том, что, как вот большинство музыкантов говорят, что на электрической гитаре и дурак сыграет. И иногда можно даже не заметить, что он плохо играет. А вот на акустике, значит, сразу видно, как человек может играть или не может играть. Ну, надеюсь, что Андерсон у нас, то есть Эбрахамс сошел у нас за классного гитариста. Ну и что же, у нас осталось времени на две вещи. Я думаю, мы успеем, послушаем для начала вещицу Steel Blues с концерта, записанного в Мадриде. Вот, видимо, где просто другого места, где вот так могли бы принять Эбрахамса, найти, наверное, сложно было. Все-таки Англия, англоязычные страны, там все-таки, наверное, избалован немножко народ блюзом, а вот в Мадриде, наверное, вот на Эбрахамс пришли все те, кто по-настоящему хотел его послушать. Случайных, наверное, там людей не было.
Listen to what I say. I They're gonna be loud boys shouting. What are they saying? Way that you done mess my life up. No, I made me feel so bad. Lay down and cry and I'll show them. What have you been doing, baby, now? You know I feel. Feel all right, no, feel all right.
Steel Blues называлась эта прозвучавшая вещь. Напомню, это фрагмент концерта Мика Эбрахамса в Мадриде. 97-й год, дата выпуска, и концерты тоже. Ну, есть еще альбомы, которые сегодня не будут представлены. Это сборники Modern Alchemist, Pigthology, потрясающее совершенно название. Вроде понятно, что это антология, в то же время это антология группы Blood Wind Pig, то есть получилось Pigthology. Концертник All Tore Down 2005 года. И, наконец, вот последняя вещь, которая сегодня прозвучит, это двойной сборник, правда, но очень интересный, называется Living Home Blues, тоже 2005 год, первый диск на этом двойнике блюзы на электрогитаре, а второй на акустике. Ну и мне остается только, наверное, напомнить вот творческий путь Мика Эбрахамса. Напомню, группы назывались, в которых он принимал участие: Hustlers, Neil Christian and the Crusaders, потом Toggery 5, McGregor's Engine, Jess Rattal, Blood Wind Pig, Mick Abraham's Band, ну и далее последовало во второй половине его творческой жизни куча сольных пластинок. Напоследок мы с вами слушаем вещь под названием You Got It Wrong. Ты меня неправильно поняла. Я вот хотел бы всем пожелать, и себе в том числе, чтобы нас с вами все всегда понимали исключительно правильно. После новостей мы вернемся и с вами немножко побеспредельничаем.
you went back to school. Got yourself a lesson by the golden rule. You don't take a fool to see what you're at. You're lying and crying and treating me right. You got it wrong.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2:06 на наших керосиновых часах здесь в студии. Ну и что же, добро пожаловать на музыкальный, а может быть и не только музыкальный, все от вас зависит, беспредел. Ну, все те же действующие лица, звукорежиссер Наталья Квасова и дядя Володя у микрофона. Дядя Миша, еще раз для тех, кто опоздал, скажу, что я точно не знаю, или прогуливает, или... Просто вот решил воспользоваться праздниками для того, чтобы подышать свежим воздухом где-то на даче. Ну, в общем, в том и в другом случае имеет право. В этом часе мы послушаем разную музыку. Я постараюсь ответить на вопросы, которые вот здесь на мониторе я вижу выскакивают. И вот которые присланы были на эховский сайт, раздел нашей программы. Аня пишет, в частности, это я читаю из с монитора. Я вычитал, что Билли Айдол сказал, рок не искусство, рок это способ разговора простых парней. Как вам? Ну, я считаю, что рок – это наиболее доступная по форме. Музыка наиболее, наверное, простая. То есть в этом нет ничего обидного, если я говорю о простоте. Ну, просто и ритмы, и все в рок-музыке значительно доступнее и легче. То есть тут здесь не надо учиться слушать, скажем, музыку, как это бывает с джазом или с классической музыкой. Здесь многое построено на рифмах, то есть на ритмах. Но рифмы тоже, наверное, нужны, если это осмысленный какой-то текст, а не просто какие-то слова, которые выкрикиваются в такт музыки. Но все-таки здесь все значительно проще, чем в какой-то другой, более сложной музыки. Так, самая ночная музыка, написал Сергей, по-моему, это из Тюмени, да, из Тюмени. Какие-то конкретные вещи заказывают. Вы знаете, ну, мы об этом говорим постоянно. Во время эфира вообще нет возможности что-либо менять, идти искать. А после эфира, если честно, сидеть и разыскивать какие-то заявки, которые пришли вот здесь на мониторе, все это листать, опять в очередной раз перечитывать и куда-то перезаписывать, тоже сложновато. Ну, присылайте на один из адресов, который мы постоянно... повторяем. Теперь, значит, вот несколько... Давайте, нет, начнем с музыки, а потом я отвечу на вопросы, вот, пришедшие на эховский сайт в нашу программу. И начнем мы сегодня... Я что-то в последнее время несколько раз говорили об этой пластинке, об альбоме Dream Theater Falling into Infinity. Я вот решил, что свою любимую вещь просто очень... Почему бы, собственно, ее не послушать? Очень она мне нравится. Oh, Peruvian Skies называлась эта вещь группы Dream Theater. Перуанское небо или под перуанским небом. Там, по крайней мере, в песне так поется. Замечательная вещь. Лишний раз убеждаюсь от прослушав, что это замечательная пластинка. Моя любимая. На мониторчике что у нас? Максим из Раменского. Спасибо, дядя Володя, за увлекательный рассказ о таком, вообще-то, не очень, к сожалению, известном замечательном музыканте. Ну, не знаю, насколько он был увлекательным, этот рассказ, но то, что мы послушали хорошую музыку и в достаточном количестве, это факт. Вот это вот меня радует больше всего. Спасибо, кстати, Максим. Я стараюсь вообще не внедряться в компьютерные какие-то терминологии, поэтому, я не знаю, может, это и очень интересно узнать, вот о том, о чем вы мне пишете, но пока я прекрасно без этого все обхожусь. Может быть, когда-то я вообще ничего не понимал в компьютере, использовал его только как пишущую машинку, но всему свое время. Так, насчет того, что дядя Володя колобродит тут, ну, что делать, такая работа. Так, что-то еще интересное. Ну, давайте залезем на вопросы, пришедшие на сайт. Доброй ночи, пишет Евгений Кадыров из Волгограда. Решил поделиться с вами замечательной, в кавычках, рецензией одного известного радиоведущего на книгу Синти Леннон «Мой муж Джон». Пройдите, пожалуйста, по ссылке, далее следует ссылка. Скажите, что вы думаете об этом откровенном стебе. Может, зачитайте даже мнение Сережи в прямом эфире «Беспредела». Речь идет, я залез, посмотрел, это Стилавин. Там, ну, высказывает свое мнение. Меня расстраивает, продолжает Евгений, тот факт, что пастух сказал, а толпы в овечьих шкурах вторят ему. Да, ваше величество. Ну, во-первых, это все зависит от нас с вами. Я, например, считаю, что изначально, как бы, вот подход, стебный подход, это единственная возможность как-то, ну, выделиться или как-то, чтобы на тебя обратили внимание. Это всегда выигрышная позиция. Любая нигилистическая позиция, особенно если она еще сделана, ну, с юмором или с попыткой как-то пошутить, она всегда выделяет автора, ну, в сравнении с позицией, скажем, какой-то позитивной, да, когда человек пытается что-то похвалить. Поэтому подход совершенно очевиден, а как мы все это будем воспринимать, ну, это мнение каждого, наверное, из нас. Ну, на дураков, как говорят, не обижаются. Я даже не автор этой Life Journal этого имею в виду, а вообще в принципе, как бы, да, не нравится, не прислушивайтесь к этому мнению. Юрий Сидоров. Доброе время суток, уважаемый дядя. Несмотря на весеннее обострение у населения, возомнившего себя народом, очень рад вашему эфиру в первый день после последнего месяца весны. Удачи вам в эфире. Спасибо, Юрий, спасибо. Обострение, да, ощущается на улицах, да. Когда вот начинаются митинги, это вот обострение, я считаю, весеннее. Конечно, безусловно. Игорь Электрик из Питера. Один человек из любопытства посчитал, сколько раз упоминаются слова «наркотики» в таких журналах о музыке и музыкантах, как «Classic Rock», «Rolling Stone». Получилось очень много. Понятно, что наркотики – это плохо, даже не обсуждается. Но все же, ваше мнение о влиянии этих веществ на музыку, которые расширяют, в скобках написано, сознание. Ну, понимаете, нельзя как бы в одну кучу валить ситуацию, там, не знаю, последних там, 10-20 лет и ситуацию середины 60-х. В середине 60-х это было, ну как вот, когда-то пиво тоже алкоголики пили только в Советском Союзе. А сейчас, вот после такой массированной телевизионной рекламы, сейчас все школьники считают, что как это, пиво не попить? Это вообще лучше что-то, это не жить, значит, пиво не пить, значит, не жить. Примерно такая же ситуация была в Англии, в клубах, в богемных клубах вот в середине 60-х годов, ну, ближе к концу, наверное. Но это было модно, как все пробуют, а как ты один не попробуешь, но кто-то слишком сильно втянулся, в результате плохо кончил, а кто-то вовремя смог остановиться. Ну, как, я считаю, что вы же пишете, что не обсуждается, хорошо это или плохо. Понятно, что плохо. А воздействие, ну, говорят, что это как-то расширяло действительно сознание. Ну, реально может рассказать, наверное, только человек, который это все на себе испробовал. Я, кстати, вот с одним таким человеком общался, и он говорил, что это вообще крайне опасная вещь, что некоторые вещества, они вызывают привыкание чуть не со второго раза. То есть один раз можно попробовать, со второго раза уже может возникнуть какая-то тяга. И можно не суметь остановиться. Ну, мне кажется, что, в общем, об этом столько сказано, снято, написано и рассказано, что здравомыслящий человек, он для себя должен решить, как он хочет вести нормальный образ жизни или превратиться в какую-то скотину, значит, которая сам собой не может управлять. Сергей Артамонов, с днем, это из Серединской ячейки ПБО, с днем международной солидарности трудящихся, дядюшки. Вопрос такой, слышали ли вы новые рок-группы, пытающиеся играть музыку в традициях старого рока? Есть ли сейчас что-то интересное? Я не готов говорить сейчас о каких-то названиях, потому что я не очень вот в новых названиях ориентируюсь, но играют музыку разную, в том числе и очень, как выясняется, толковую, несмотря на то, что я за этим не слежу и часто прохожу мимо. Вот те же самые Porcupine Tree, например, на которых я, ну, почти сознательно не обращал внимания, пока меня не ткнули носом, не усадили, не заставили прослушать вещь, потому что там играл Алекс Лайфсон из Rush. Я послушал, мне очень понравилось. Послушал весь альбом, мне тоже очень понравилось. Сейчас я уже прослушал 3 альбома Porcupine Tree и думаю, что на этом не остановлюсь. Поэтому, ну, все течет, все изменяется. Игорь, электрик из Питера. Что касается Ленна и его подруги, то нет, наверное, ни одного битломана, который бы не ненавидел Йоко Оно. Мне вот она тоже не симпатична. Да что там говорить, если она старше его на 9 лет. Ну, это абсолютно как бы ерунда. Не имеет абсолютно никакого значения. Это теоретически можно там рассуждать. А в жизни, когда тебе кто-то нравится или тебя кто-то привлекает, не имеет абсолютно никакого значения. Старше, не старше. Это все ерунда, конечно. Ну, а насчет того, что, наверное, судьба такая у Джона была, тут я соглашусь, наверное, он же, в общем, сам отчасти принимал какие-то участия в решении своей собственной судьбы, и раз он такой выбор сделал, наверное, значит, либо судьба оказалась его сильнее, либо, значит, он как-то в унисон с судьбой действовал. Значит, про старенькие группы еще вопрос, что-нибудь такое раскопать нельзя ли из старых, как вот было, например, про Blue Cheer, очень понравилось. Рок-группы Сан-Франциско, очень мало о них знаем. Ну, мне кажется, что в последнее время мы стараемся как бы копать по большей части что-то не очень известное. Ну и будем в этом направлении дальше работать. А теперь мы послушаем группу Gollywogs. Для тех, кто не знает, скажу, что когда-то это были практически Creedence. Просто две трети вещей там исполнял не Джон Фогерти, то я имею в виду вокальные партии, а его брат Том Фогерти. И вот не знаю, совпадение это или нет, но мне кажется, что это не просто совпадение. Как только главным вокалистом стал Джон Фогерти, и группа стала называться Creedence, все абсолютно в их судьбе переменилось. Просто зеркально. Мне кажется. Ну и мы с вами одну вещичку из стареньких. У них, собственно, у Gollywogs, у них не было ни одного альбома. Они просто записали энное количество синглов и выпустили, главное. И уже потом, когда Creedence были очень известны, в 75-м году лейбл, который их записывал и выпускал, Fantasy, они взяли, собрали вот эти старые синглы Gollywogs и выпустили как, ну, как, можно сказать, как альбом. Песня называется «Call it Pretending». Thank you. Нельзя не узнать, конечно, голос Джона Фогерти. На этой вещи солирует именно он. Но, повторяю, две трети, наверное, репертуара тех лет вот исполнял в качестве вокалиста Том Фогерти. А он, может быть, это делал и неплохо, не знаю, не берусь его критиковать, ругать, но мне кажется, что до Джона ему, в смысле драйва, далеко. А это, в общем, не последнее дело, особенно в рок-музыке. Так, дядя Володя, помните ли вы тему своего диплома? Есть ли какая-нибудь интересная история, связанная с его написанием или защитой, спрашивает Андрей. Помню, как не помнить. У меня диплом был, поскольку я учился на переводческом факультете в ИНЯЗе, то в качестве диплома нужно было что-то перевести. Да, я переводил, ну, наверное, несколько глав из книги «Великие учителя и их ученики». Ну, там пока речь шла о мыслителях, древних мыслителях. Все обстояло дело хорошо. И Платон, и Сократ, и какие-то еще были, сейчас не помню уже, кто там фигурировал. Но я по дурости, по неопытности, по, наверное, наивности дошел до очередной главы, а очередная глава была посвящена Иисусу Христу. Вот. И, ну, там как бы речь шла, не, естественно, не о Боге, а, ну, принято же считать, что существовал такой человек, вполне реальный в жизни, да, и там описывались какие-то, значит, вещи, вот, события, происходившие с ним, и, значит, чему он учил, собственно, людей, как он какие-то вещи комментировал, что он говорил, что, как он все объяснял. Но я с чистотой такой, с чистой душой все это дело перевел, отдал преподавательнице, которые были вот что-то типа майских как раз праздников. Она забрала все это читать и уехала, видимо, на дачу куда-то. И через несколько дней после дачи возвращается и говорит: «Ильинский, вы с ума сошли? Вы про кого переводите? Про Христа? Вы что, хотите, чтобы вам... Вы диплом не защитили, срочно, там, за неделю нужно перевести другую какую-нибудь главу, иначе у вас там по объему вы не попадаете». Ну, пришлось просто сутками сидеть следующую главу. А следующая глава была про какого-то вполне допустимого человека, да, из древности, опять-таки, да, ну, который не ассоциировался у нас ни с каким богохульством и непонятно, с непонятными какими-то склонностями там, к религии или к чему-то еще. Вот, так что история сама по себе просто замечательная, мне кажется. Ничего страшного бы, я думаю, не произошло, если бы преподаватель, вот оппонент, прочитал бы, значит, какие-то слова про Иисуса Христа, чему он учил. И он там, помню, говорил как раз: «Пусть первый бросит в меня, кто без греха, пусть первый бросит в меня камень». Я думаю, что здесь нет никакого, не знаю, подкопа под строившийся в те годы коммунизм. Так, дальше что еще у нас тут интересного? Дядя Миша не надо защищать. Я знаю, что он прекрасный семьянин, но то, что он прогуливает, это факт. Так, подскажите какой-нибудь сайт, кроме Beatles.ru, где есть нормальные люди, уважающие Beatles. Я не знаю, ну, вы поищите же, наверное, опять-таки в интернете можно в поисковой системе набрать. Вот есть, например, сайт, не знаю, как там вот, посвященный отечественным изданием «Битлз». Я не знаю, есть ли там вот обсуждение какое-то ведется, или уже полностью ли он готов. Ну, я не знаю. Кстати, на «Битлз.ру» куча людей, ну, мягко говоря, странных. Так, а вы слышали о смерти Джона Митчелла, барабанщика Джимми Хендрикса? Да, Ром, конечно, слышал. Так, скажите, для чего Йоко Оно желуди всем рассылает? Ну, у нее такое представление о жизни, о реалиях вообще. Она считает, что если желуди, вот, например, сюда к нам, Путину или Медведеву прислать, то сразу все у нас к лучшему с ее точки зрения повернется. На чем слушаете записи? Я вот все больше с виниловых пластинок. Недавно увидел всю их красоту. Но вы знаете, как бы компакт-диски ведь на виниловых пластинках не послушаешь, ну, то есть на виниловых проигрывателях не послушаешь. Ну, винил на вертушке слушаю, а CD на CD-плеере. Ну, я, кстати, вот не знаю, я все-таки не могу сказать, как вот некоторые уверяют, что настолько качественнее виниловые записи звучат. Ну, может быть, не знаю. Но все зависит, мне кажется, в конце концов, от усилителя, там, не знаю, частот, от аппаратуры, от колонок. Подчас вот на спор даже, помню, как-то слушал, завели мне MP3, и я сказал, что это никакого к черту не MP3, потому что все очень качественно. Но MP3 же тоже разные, как выяснилось, бывают. Мы еще вот в последнее время тут вспоминали Rain Song, ледзеппелиновскую вещь. Был вопрос даже такой, с какого она альбома? Houses of the Holy, сказали мы. Я, правда, как бы так засомневался, потому что уже как бы голова не держит уже, вот, на каком альбоме какие вещи. Раньше, кстати, как-то в этом смысле было значительно проще. Голова как компьютер срабатывала. А эта вещь, это вот оттуда, с первой стороны там. А это там уже наоборот, скажем, виниловые пластинки было. Сейчас, конечно, ну, бывает сложновато что-то конкретно вспомнить, с какого диска. И, кстати, да, чтобы нам не забыть, а то мы в прошлый раз не успели что-то разыграть, давайте разыграем, а потом будем слушать со спокойной душой Rain Song, а вы будете пытаться ответить на мои вопросы. Для начала вот такое замечательное издание. Мне сегодня его передал Петр Кулеш, один из наших авторов. Дело в том, что вместе с Максом Былкиным они объединились в творческую группу «Кубы». Вот, и выпустили такой на чем, наверное, это на Союзе, да, в Союзе выпустили такое издание, называется «Британское вторжение в СССР». И все оформлено под вот виниловые пластинки, мелодии, все очень красиво сделано, оформлено. Здесь 21 трек британских групп, ну, таких вот второго, скажем, эшелона, но зато не слишком у нас известных. Вот вопрос, чтобы выиграть этот диск, замечательно изданный, я вот хотел бы задать вопрос. Это вопрос, собственно, Петра Кулеша. Ну, вы знаете замечательную эту историю, что якобы Битлз выступали, приехали и во Внуковском аэропорту даже там выступили для членов Политбюро или там для ЦК, такой, да, закрытый концерт. Но дело все в том, что одна из очень известных британских групп действительно провела энное время в аэропорту Внуково, поскольку они осуществляли полет с пересадкой, и вот пересадка как раз должна была произойти, они летели дальше в Индию, должны были из Англии летели, должны были вот сделать пересадку в Москве. Стоял январь месяц, все было занесено снегом, было жутко холодно, значит, мимо ходили пограничники с собаками, с автоматами, все это на музыкантов произвело страшное, совершенно такое тягостное впечатление. А вскоре после этого вот и возникли, собственно, слухи о том, что Битлы были. Вполне возможно, что кто-то из пограничников сказал, рассказывая там дома детям своим или жене, ты знаешь, я сегодня вот был, какие-то вот прилетели из Англии, какие-то вот, ну, типа Битлы. Вот, так вопрос, собственно, кто эти были музыканты, какой известнейшей английской группы? Не забудьте, пожалуйста, ваш ответ подписать. В конце концов, можно попытаться даже угадать, если вы точно не знаете. Не забудьте, вот, ответив правильно или неправильно, все-таки свое сообщение подписать. И шлите ответ на наш номер +7 985 970 45 45. А следом мы разыграем еще один диск, другой совершенно, вот, но уже после Led Zeppelin.
Sunlight in my growing, so little warmth I've felt before.
it isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low.
Emotion. I like the wind. they rise and fall. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the closure, closure.
Все-таки потрясающе все это звучит, да, удивительно, как Led Zeppelin могли играть что-то очень тяжелое и жесткое, в то же время вот настолько легкое и лиричное. Жалко, что никогда, наверное, уже мы ничего нового от них в этом, по крайней мере, составе не услышим. А в другом, собственно, наверное, и не нужно было. Хотя «Надежда умирает последней», может быть, еще... Все-таки одумается один из музыкантов, и что-то они вместе сделают. Дело ж даже не в деньгах и не в суперинтересе к возможной их новой записи. Дело в том, что это все равно будет интересно. Да, это как бы в одну воду дважды не войдешь, но все равно это было бы интересно, мне кажется, совместная какая-то работа. И у нас есть обладатель вот этого замечательного издания «Британское вторжение в СССР». Речь идет, конечно же, о группе Kings. И правильно первым ответил Сергей из селятинской ячейки ПБО. Вот. Дальше еще несколько, я вижу, правильных ответов. Но, к сожалению, всегда в таких случаях есть... Вот из Омска Антон правильно ответил. И кто-то еще я видел. Но всегда есть как бы тот, кто быстрее сориентировался. Может быть, дело в быстроте реакции, может быть... из разных городов, из разных точек. Сообщения идут с разной скоростью. Ну, вот мы Сергея поздравляем. Телефон здесь записан, так что в удобное время можно сюда к нам нагрянуть и в почтовом ящике у дяди Володи стребовать у референтов этот диск. Вот, а мы еще разыграем сейчас еще один альбом, на этот раз диск Near the Beginning группы Vanilla Fudge. И вопрос следующий. Опять-таки нужно не только правильно ответить, но и не забыть свой ответ подписать. Но это одна из счастливых групп, которая застала вот виниловые времена в их расцвете. Альбом составляет 4 всего песни. В чем особенность вот этой, ну, в то время виниловой пластинки? Чем она так вот отличалась от многих других? Вот, не забудьте вот подписать ваш ответ. А номер, еще раз напомню, +7 985 970 45 45. Так, что у нас еще из вопросов? Когда у Ринга новый альбом выйдет? Ну, он только недавно издал предыдущий, вот, по-прежнему можно назвать его новым. Клипы тоже не знаю. Мне кажется, что он сейчас собирается с Маккартни, вроде бы вот в этом году записываться на новом маккартневском альбоме. Так что, не знаю, может быть, он сейчас раздухарится и свой собственный еще диск запишет. Мне кажется, все, что он последние годы делал, это все... отмечено высшим просто знаком качества. Вот, а мы сейчас будем слушать группу Фанданго. Согласитесь, удивительно, что в одно время возникло две группы с одинаковым названием. Одна возникла в Англии, другая в Америке. И к обеим группам имели отношение музыканты, ну, один в прошлом, а другой в будущем, которые... Ну, не совсем, конечно, к Deep Purple, ну, в общем, к корням, корням и ветвям Deep Purple имеют отношение. Английская группа Фанданго была организована Ником Симпером, басистом самого первого состава, А американская группа «Фанданго», там пел Джолин Тернер, который впоследствии там достаточно активно с Блэкмором записывался. И самое, что интересное, для тех, кто не знает, что вот в этой группе американской «Фанданго» на гитаре играл Рик Блэкмор. Да? Я не знаю, псевдоним это или нет, я никогда не вдавался. Ну, то есть не пускался на то, чтобы где-то откопать подробную информацию, псевдоним это или такое совпадение. Но согласитесь, это просто это какое-то вот чудо просто. Такие пересечения. Ну и вещица, которую будем слушать, называется «Headliner». Интересно, что когда я первое, ну, потом, наверное, доводилось еще что-нибудь читать о том, что говорил Джолин Тернер, но когда впервые прочитал с ним интервью, то он о группе «Фанданго» назывался как о недооцененной команде, которая во многом опередила свое время и, значит, шла, можно сказать, ну, в первых рядах тех, кто нес в рок-музыке какие-то новации. Не знаю, вот по саунду как-то в это не очень верится. Ну, ничего особенно плохого тоже сказать не могу, но как бы особенно и похвалить тоже, мне кажется, не за что. Ну, у каждого на этот счет свои мнения. И как к вокалисту, к Тернеру можно по-разному относиться. Мне он чертовски, если честно, поднадоел как-то за долгое время. Хотя начинал, конечно, замечательно совершенно. Так, что тут сейчас пока не вижу ничего. Еще продолжают отвечать, или приходят, по крайней мере, ответы все еще на первый даже вопрос. На второй что-то не вижу пока ничего вразумительного. Вот, едем дальше. Время еще есть вполне. Слушать мы будем фрагмент нового альбома Тодда Рандгрена, который называется «Арена». Ну, то есть «Арена» по-нашему, по-русски. Вот, без вопросов, может, есть вопросы какие-то интересные. Как всегда, потрясающая музыка. Это кто написал? Еще ни разу не разочаровывали. Такая романтическая весенняя ночь, спасибо. Непослушная подпись. Алене спасибо, Алена, как всегда, приятно от вас получить приветствие. Спасибо. Ну, не хочу я говорить о компьютерах. Что, какая программа Windows на вашем домашнем установлена? Я не разбираюсь. XP, по-моему. Вот. Но он такой тормозной у меня компьютер. В общем, никогда не был рассчитан ни на какие скачивания музыки, ни на просмотры фильмов. А так, в общем, спросили, что будешь на нем делать? Я сказал, печатать, когда пишешь машинки. Ну и ладно, тогда тебе сойдет вот такое наполнение. Сейчас все это переделывать уже, ему там, бог знает, сколько лет, наверное, 7. Если не все 8. Ну и вот до следующего компьютера уже, пускай доживает, когда развалится, сгорит, сдохнет, умрет. Вот тогда будем ставить что-нибудь посильнее, тогда будем уже пичкать его, опичкаем какими-нибудь программами, чтобы идти в ногу со временем. Вот, а слушать будем все-таки пока Тодда Рандгрена. Песня такая с хулиганским названием «Pissing».
You wanna take me back in.
Ну вот, Тодд Рангрен. Кстати, ну так, я раскрою некоторые тайны. Скажу, что у нас, в принципе, планируется, надеюсь, летом эфир, посвященный Рангрену. Где будут там и Утопия, его проекты, и Наз, и, наверное, сольные какие-то будут альбомы. В общем, настраивайтесь на это. Так, хулиганские песни симпатичны. Конечно, конечно. Рангрен, он вообще замечательный дядька. Ром из Батайска спрашивает. Дядя Володя, ваши родственники разделяют ваше музыкальное увлечение? Они же не сумасшедшие. Нет, ну они с пониманием относятся, потому что... Хотел сейчас цитату привести на польском языке, но понял, что она все равно, несмотря на то, что на польском, все равно она будет слишком неприлично звучать, даже для ночного эфира. Вот. Но у каждого, я хотел сказать, у каждого свои странности. Смысл этой фразы, он передается такими словами. У каждого свои странности, свои увлечения, вот, и, слава богу, с пониманием хотя бы относятся, да. Вот, потому что если стоит мне оказаться в какой-нибудь стране, где есть настоящие музыкальные магазины, не такие, как вот у нас, типа «Пурпурный легион», вот, а настоящие музыкальные магазины, где можно что-то приобрести, то, естественно, значит, меня сразу башню сносит, и я говорю, так, выйдите там, смотрите сайтсинг там по городу, всем, с кем я там нахожусь в этот момент, или там покупать себе штаны, там, юбки, кофты, там, не знаю, детям ползунки. А я вот пошел сюда, здесь мне гораздо интереснее. Могу там несколько часов провести. Вот, ну что, последний вопрос еще. Кстати, нет, не вижу я правильных ответов. Все значительно проще. Какая пустая сторона? Какая бы фирма выпустила в конце 60-х пластинку виниловую с пустой стороной? Ну, кто бы это допустить мог? Все значительно проще. Ну, ладно, ничего, не расстраивайтесь. Разыграем на следующей неделе, в следующем эфире и этот, и еще другие диски. Я уж тут сказал, что у нас запасы скапливаются какие-то. Вот, ну что, наверное, все тогда. Спасибо за то, что вам понравился сегодняшний эфир. И хорошая, вот люди пишут, хорошая музыка прозвучала. Это не может не радовать. Будьте умничками, как в народе говорят, слишком сильно не балуйтесь. Праздники все-таки вот на дворе. Вот. И до встречи. И напоследок, я же не зарядил еще, ну, с вами заговорился. Напоследок у нас Назарет, кусочек с их альбома News. Насколько я понимаю, последняя пластинка. Сейчас выставим трек. Ну, что делать? Вот разговорились, все же по душам говорим. Liar называется последняя песня. Все, счастливо, до встречи.